эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 26 лет прошло с трагических событий 9 апреля в центре Тбилиси, когда жертвами советских солдат стали 21 человек. Почему абхазские депутаты так боятся прямых эфиров, рассуждает наш блогер Изида Чанян. Как Южная Осетия готовится к Пасхе, рассказывают цхинвальцы в рубрике «Голоса». И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Amnesty International располагает доказательствами убийства украинских военнопленных. В 50 километрах от Лондона обнаружены крупные запасы нефти. Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве семьи в армянском городе Гюмри, признан вменяемым. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что располагает новыми доказательствами убийств, совершенных пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Правозащитники сообщили, что у них есть видео с пленными украинскими солдатами и фотографии тел пленных, на которых видны пулевые отверстия в области груди и на голове. Также приводятся свидетельства очевидцев, рассказывавших о том, как украинский военнослужащий был убит выстрелом в упор командиром сепаратистов. Заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил, что применение пыток в отношении пленных и раненых, плохое обращение с ними, их убийства являются военными преступлениями. По его словам, такие преступления должны быть тщательно, быстро и беспристрастно расследованы, и совершившие их лица должны быть привлечены к ответственности. Ранее один из командиров сепаратистов Арсений Павлов заявил газете «Киев-Пост», что убил 15 пленных украинских солдат. Президент Польши Бронислав Комаровский выразил поддержку Украине в своем выступлении в Верховной Раде и призвал страны Запада поддержать Киев в его борьбе с российским вмешательством. По его словам, Польша протягивает руку поддержки Украине и сделает все, чтобы руку Украине протянули и другие страны и народы свободного мира на Западе. Комаровский считает, что западный мир должен понимать, он будет в безопасности только тогда, когда в безопасности будет Украина.
Уже одно поколение украинцев живет непрерывно в независимом государстве. Страны НАТО признают целостность Украины в границах, установленных в 1991 году. Изменение этих границ силой, вопреки воле украинского народа, никогда не будут приняты нами и всегда будут нами осуждены.
Комаровский находится с официальным визитом в Киеве, в ходе которого он встретился с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Порошенко и Комаровский также приняли участие в изложении венков на могилах в Быковне, где были расстреляны польские и украинские жертвы НКВД в 1937-40-х годах.
Эхо Кавказа. Новости.
В 50 километрах от Лондона, неподалеку от аэропорта Гатвик, было обнаружено крупное нефтяное месторождение. Запасы нефти там могут составлять почти 100 миллиардов баррелей, говорится в опубликованном пресс-релизе компании UK Oil и Gas Investment. В четверг, 9 апреля, сообщает телеканал «Дождь». На месторождение запасы нефти могут достигать 158 миллионов баррелей на одну квадратную милю. Это 2,6 квадратных километра. Отмечается, что извлечена может быть только лишь небольшая часть от 3% до 15%. Большая часть нефти, говорится в пресс-релизе компании, находится на глубине 762 и 914 метров. Месторождение, по словам исполнительного директора компании UK Oil, имеет наибольшее национальное значение из последних найденных за 30 лет на суше Великобритании. Российский военнослужащий Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве семьи из 7 человек в армянском городе Гюмри признан вменяемым, сообщает Интерфакс. Экспертиза была проведена стационарно на территории российской военной базы, где находится под стражей Пермяков. Военный суд продлил срок ареста Валерию Пермякову, находящемуся под следствием по делу об убийстве семьи Аветисян в армянском городе Гюмри. На заседание к обвинению военнослужащего добавлено 2 новых пункта. Кроме того, на заседании рассматривался вопрос об изменении обвинения. Ранее Пермякову вменялось убийство 2 и более лиц и дезертирство с оружием. Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное заключение. Теперь к обвинению добавлен пункт об убийстве малолетнего лица, также предусматривающее наказание вплоть до пожизненного и статьи о хищении оружия и его незаконном обороте, сообщает «Коммерсант», не указывая источников своей информации. Изначально заседание суда должно было пройти в Ереване. Пермякова должны были доставить в столицу Армении, однако следствие настояло на выездном заседании непосредственно в Гюмри, опасаясь, что при транспортировке обвиняемого могут отбить для самосуда, передает портал «Кавказский узел». В Милане в результате стрельбы во Дворце правосудия убиты 2 человека, включая судью, и 1 ранен. Ответчик по делу о банкротстве устроил стрельбу в здание суда в Милане. Погибли 2 человека, включая судью. Об этом сообщает в четверг, 9 апреля, Рейтер. Издание «Корьера делла Сера» пишет, что стрелявший Клаудио Джерелелю начал стрельбу после того, как адвокаты отказались его защищать. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано сообщил в Твиттере, что стрелявший задержан. С места происшествия он скрылся на скутере и позднее был схвачен полицией в Имеркате, городке, расположенном примерно в 25 километрах от Милана.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии сегодня отмечают День памяти жертв 9 апреля 1989 года. 26 лет назад жертвами войск Минобороны СССР стали 21 человек. Они погибли в результате разгона митинга, на котором прозвучали требования независимости Грузии. Почтить память жертв к тбилисскому зданию парламента сегодня пришли президент Грузии, премьер-министр, представители правительства и оппозиции и простые граждане. На акции памяти побывал и наш корреспондент Серго Брегвадзе.
С утра на центральный проспект столицы Руставели стекаются сотни людей. Кто-то, возложив цветы к мемориалу в честь погибших 9 апреля 1989 года граждан, продолжает свой путь. Кто-то остается подольше, чтобы послушать людей, принявших 26 лет тому назад участие в печально известном митинге. Они читают стихи, посвященные жертвам советских солдат, делятся своими воспоминаниями. В самой гуще толпы стоит пожилой человек. Многие собравшиеся узнают его, здороваются с ним за руку, справляются о его здоровье. Резо 75 лет, он художник. Вот уже 26 лет, 9 апреля, он проводит на проспекте Руставели. Более того, тем событиям он посвятил большую часть своих картин. Как рассказывает Резо, он сам был свидетелем трагедии, развернувшейся в тот день в Тбилиси. Он один из немногих, кто смог вовремя оценить ситуацию и выйти невредимым из эпицентра событий.
Когда я увидел подъезжающие к толпе танки, первой моей мыслью было вывести отсюда свою жену. По дороге я увидел, как солдаты избивали одного молодого человека. У меня был довольно властный голос, да и выглядел я как военнослужащий. Поэтому, когда я грозным голосом сказал этим солдатам «прекратите его избивать и перейдите в другое место», они решили, что я какой-то начальник и оставили в покое мальчика. Покидая место происшествия, мы встретили еще 2 женщин, которые в панике не знали, куда бежать, и я подхватил и их под руки. На улице Табидзе нам встретился отряд российских солдат, заблокировавших проход. И я сказал им: «Дайте мне дорогу, я вывожу наших сотрудников». Нам повезло, нас пропустили.
Но так повезло не всем. Помимо сотен раненых, были и погибшие от резиновых дубинок, саперных лопаток, использованных солдатами для разгона митингующих. Погибли 21 человек. Однако эта трагедия обернулась одной из величайших побед грузинского народа, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Эти люди, которые пали героями, подали нам пример, как мы должны жить, как должны жертвовать собой ради Родины и отдаваться полностью. Именно это единство и идея в итоге позволили Грузии обрести независимость. Я бы сказал, это победа нашего народа.
Резу признавался, что многие, в том числе и он сам, ждали большего. Люди жертвовали собой ради того, чтобы увидеть Грузию независимой и сильной страной. Однако надежды их не сбылись, говорит художник. Нынешние политики воспринимают этот день лишь как часть истории, но не важнейший урок, сетует Резо.
Все партии должны соревноваться в восстановлении страны, а не в порицании друг друга. Мы, народ, пойдем за самыми сильными, изберем тех, кому действительно будет по силам восстановить Грузию. А они, в свою очередь, не должны ограничиваться обещаниями, а делать все для народа.
Говорит художник Резо. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
13-й день подряд 10 социально незащищенных семей живут под открытым небом в центре Тбилиси. 28 марта их выселили из здания, которое они годами занимали незаконно. Сегодня народный защитник Грузии Учана Нуашвили призвал мэра столицы Давида Нормания вмешаться в ситуацию. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Все то немногое, что служило этим людям мебелью и домашней утварью, теперь украшает одну из центральных улиц столицы – Меликишвили. Тут же топят дровяную печь, чтобы согреться и приготовить еду. Бездомные даже соорудили некоторое подобие кроватей. На строительные блоки они водрузили цветастые матрасы, которые успели облюбовать их товарищи по несчастью – собака с несколькими щенками. Тут же женщина в инвалидном кресле с отсутствующим взглядом в смешной красной шапочке, из-под которой проглядывают жидкие, коротко стриженные волосы. Обитатели этого уличного общежития пытаются перекричать друг друга. Каждый хочет, чтобы именно его историю выслушали с особым вниманием. Коба Гугуладзе – седой, однако еще не пожилой мужчина, с прозрачными, будто бы выцветшими голубыми глазами, говорит, что в здании, из которого их выселили, его привел друг 4 года назад.
Когда я остался безработным, я больше не смог оплачивать аренду за квартиру. Сюда меня привел друг. Среди нас есть люди, которые проживали там в течение 8-9 лет. За женщиной в инвалидном кресле, нуждающейся в смене памперсов и другой помощи, ухаживаю я. Ее брат в тюрьме. Он звонил мне оттуда, сказал, что выйдет только через 2 года и попросил меня за ней присмотреть.
Поначалу семей, оказавшихся на улице, было 12. Однако двум из них с несовершеннолетними детьми правительство оплатило аренду жилья. Впрочем, по имеющейся у народного защитника информации, этих людей районная администрация поселила в одну квартиру площадью в 20 квадратных метров. Это стало одной из причин публичного обращения на Нуашвили к мэру столицы Давиду Нормания. Он призвал мэра взять ситуацию под личный контроль и сделать все возможное, чтобы люди, оказавшиеся на улице, наконец обрели крышу над головой. Ответ градоначальника не заставил себя ждать.
Мы не можем предложить ничего, кроме оплаты аренды жилья, однако мы можем дать им гарантию того, что районная администрация будет оплачивать аренду столько, сколько будет необходимо.
Впрочем, бездомные встретили это предложение без особого энтузиазма. Они опасаются, что за жилье городские власти будут платить недолго, а потому просят правительство дать им возможность вновь поселиться в каком-нибудь заброшенном здании. Говорят, что согласны сами привести его в приличный вид, установить окна и двери, если понадобится. Не удовлетворило предложение мэра и омбудсмена. По его словам, аренда – это временная мера, как и приют, о строительстве которого Нормания еще вчера говорил с неприкрытой гордостью. По словам мэра, впервые в истории Тбилиси строится приют на 220 человек, который обойдется государству в более чем 1,5 миллиона лари. Омбудсмен утверждает, что государство даже не представляет себе масштабов проблемы. На сегодняшний день нет базы данных, которая бы давала представление, сколько человек нуждаются в помощи. Нанашвили говорит, что решать проблему бездомных следует по-другому.
На протяжении многих лет, несмотря на рекомендации народного защитника, подобные случаи решаются с помощью оплаты аренды. И никто не посчитал, сколько средств было потрачено на это в течение этих лет. А это достаточно внушительная сумма, которая, по сути, проблему не решила. Решать ее следует с учетом долгосрочной перспективы посредством создания квартирного фонда.
По словам Нанашвили, правительству следует построить или отремонтировать здания, которые можно было бы заселить бездомных. Пусть это будет не сегодня, а через несколько лет, говорит он. Необходима долгосрочная стратегия, которой правительство будет руководствоваться при решении проблемы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд» из «Сегодня из Сухуми». Наш постоянный автор и блогер Изида Чайня рассуждает об отношении депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия к свободе слова. Текст читает моя коллега Нана Плеева.
Парламентская неделя началась бурно. С обсуждения на понедельничной летучке вопроса о соответствии гендиректора абхазского гостелевидения Эммы Ходжава занимаемой должности. Гнев депутатов парламента был связан с ответом Эммы Ходжава на претензии в адрес канала, высказанные депутатами на последней сессии парламента. Тогда среди многих других вопросов обсуждались поправки к закону о праве граждан на доступ к информации. Но сейчас не о поправках, а о том, что их обсуждение в парламенте стало поводом для выражения недовольства работой государственного ТВ. Завел разговор депутат Дмитрий Гумба, который, вдруг отойдя от повестки дня, решил напомнить своим коллегам о прошлом заседании. Тут для полной объективности я позволю себе дать выдержку из выступления этого депутата. Цитата. «Заседание, которое длилось 7 часов, на котором присутствовало абхазское телевидение, на котором присутствовала министр финансов, задавались некоторые вопросы. Не некоторые, а все вопросы, которые заинтересовано знать общество. Я по одному вопросу просил СМИ, чтобы они засняли, а в итоге мы получили 3-минутный ролик, где все было хорошо, где бюджет был шикарный, где все приняли единогласно и до свидания. Но что это за подход? Это доступ к информации называется? Никто не запрещал, все снимали, все работали, а получается, что продукта по окончанию не было. К сожалению, спасибо». Конец цитаты. Возмущение коллеги поддержал депутат Леонид Чамагуа, который обиделся на то, что телевизионщики проигнорировали поднятый им вопрос о повышении пособий для многодетных семей и одиноких матерей. Цитата. «И была просьба к министру финансов учесть и постараться. Там около 30 миллионов нужно. Постараться исправить эту ошибку. Считаю, что вопрос очень серьезный. И в репортаж абхазского телевидения он тоже не попал». Конец цитаты, сказал он. Чамагуа высказался и в защиту своих коллег, которых, на его взгляд, незаслуженно игнорирует телевидение. Цитата. «У нас есть коллеги, которые довольно редко выступают на сессиях, но при этом активно работают в комитетах. И вот эти коллеги иногда, когда выступают на сессиях, их все равно не показывают». Конец цитаты. Присоединился к обвинениям и депутат Джапуа, который обвинил телевидение в необъективности и предложил создать пресс-службу парламента, чтобы, цитата, «внутри парламента вещать, возможно, после монтажа». А раз в неделю у всех депутатов будет возможность, обращаясь в пресс-службу, редактировать материал по нашему усмотрению, так, как мы, парламентарии, его видим, и давать его. В том числе формировать и картинку. Конец цитаты. После реплики депутата Чамагуа, пусть вообще картинку показывают и наш материал зачитывают, не выдержал даже спикер, попытавшийся урезонить коллег словами: «Уважаемые коллеги, вы уже до цензуры договорились». Но депутат Джапуа настаивал: «Наша пресс-служба будет освещать информацию в том виде, в котором мы сами видим». Этот диалог парламентариев вызвал шок у всех журналистов, присутствовавших на заседании сессии. Вечером того же дня, после показа в эфире АГТРК репортажа о нем, директор АГТРК воспользовалась своим правом на ответ, прописанным в законе о СМИ. Она попыталась объяснить депутатам и зрителям, что критика продукции канала, которую она готова принять, должна быть основана не на эмоциях и голословных обвинениях, а на аргументах. Эмма Ходжа предложила парламенту провести специальное заседание, посвященное деятельности АГТРК, с участием ведущих журналистов и экспертов. Цитата, которые проанализируют нашу работу, сделают сравнительный анализ эфиров АГТРК хотя бы за последние 2 года. Конец цитаты. Директор канала также выступила с инициативой для более полного освещения работы парламента вести прямые репортажи репортажи с заседаний сессии парламента, парламентских комитетов. После бесед с депутатами у меня сложилось впечатление, что именно предложение о прямых эфирах пришлось им не по душе больше всего. К прямым эфирам депутаты явно не готовы. В их планах создание пресс-службы, которая будет монтировать и редактировать их выступления. Парламентарии также указывают и на следующее. На их взгляд, оскорбительное замечание Ходжа о том, что канал будет оглашать в эфире имена тех депутатов, которые откажутся комментировать важные события, происходящие в нашей стране. Будь то убийство российского бизнесмена, продажа объектов собственности, коррупция или собственные бизнес-проекты. Смелость директора АГТРК вызвала бурную реакцию. Депутаты парламента решили написать письмо премьер-министру с требованием отставки Эммы Ходжа. Премьер Артур Миквабия сообщил, что требование об отставке уже было передано ему депутатами в устной форме. В ситуации, когда в суды поступают коррупционные дела, свидетельствующие о десятилетнем разграблении страны, для меня совершенно очевидно, что государственное телевидение расплачивается за свою информационную политику, освещение тем, связанных с коррупцией и преступностью. Действия парламента, впервые за всю историю требующего отставки гендиректора АГТРК, устраивающего на закрытых заседаниях разборки министру внутренних дел Раулю Лолуа, означают несогласие народных избранников с политикой президента, объявившего борьбу с коррупцией, сделавшего ставку на открытость и гласность. Хотя, может быть, мы просто наивны, и это всего лишь предвыборные обещания.
Это был взгляд из Сухуми, журналистки нашего блогера Изиды Чайни. Текст читала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса на волнах радио Эхо Кавказа» с жителями Цхинвали о будущем праздновании Пасхи беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Голоса.
Соблюдали пост в этом году?
Нет, к сожалению. Нет. Ну, потому что не получилось, так вышло.
А как вы будете отмечать Пасху?
Как все. Радостно, весело. Это же праздник. Куличи обязательно. Покрасить яйца обязательно, как и у всех, наверное.
Ну, обычно мы вечером идем на службу в церковь, на пасхальную, отстаиваем литургию, службу. Вот, делаем крестный ход вокруг церкви с зажженными свечами. Это бывает очень красивая процессия. И потом освещаем куличи, яйца, обмениваемся конфетами, вот, и христовыми поцелуями.
Да, соблюдал. 5 лет, наверное, уже. 5-й год. Каждый год соблюдаю.
А как вы будете отмечать Пасху?
Буду посещать все службы в церкви. В гости буду ходить к своим родственникам, друзьям, так как это праздник, великий праздник для нас. Для нашего народа, так как большинство нашего народа это православные христиане. Мама печет Пасху, куличи. Традиционно для нас, так вообще для нашего народа, бирка. В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 число, вот в эту ночь будут дети. Будут наряжаться, ходить по домам, клянчить яйца, да, может еще побольше что-нибудь перепадет.
Я не соблюдала, к сожалению, к моему стыду. Ну, потому что хотелось бы, но не столько смелости, только силы воли. Пасху будем отмечать по всем традициям, по православным. Все, отмечаем по православному. Обязательно посещать все службы в церкви в этот день и вообще в эту неделю, да. Это обязательно.
Вы соблюдали ли пост в этом году?
Нет, я не соблюдала, никогда не соблюдаю.
Будете как-то отмечать Пасху?
Ну, сделаю пироги, Пасхи сделаю. Сходим на кладбище и все.
Нет, я не соблюдала пост и никогда не соблюдаю. А так Пасху все отмечают по-разному. Я люблю, когда Пасху отмечают как праздник, а не как день поминовения. Будь моя воля, я бы всегда отмечала как праздник. Но в этом году не получится, у нас бабушка умерла. Так что на Пасху нужно будет помянуть. А в детстве, помню, Пасха для нас была большим праздником. Мама покупала нам новые платья, и мы радовались.
Ирина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
И в завершении первого получаса нашей программы рубрика «Читаем прессу» с абхазскими СМИ для вас ознакомилась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с генеральным прокурором Алексеем Ломе. «Я возглавил Генпрокуратуру не для того, чтобы выполнять заказы, а для того, чтобы поднять ее авторитет, вселить сотрудникам уверенность, что перед законом равны все». Считаю, что российские денежные средства, полученные для повышения уровня благосостояния нашего народа, не должны были быть использованы не по назначению. Около 80% этих денег прошло через Южную строительную компанию, частную фирму. Естественно, этот факт вызвал определенный интерес, как и многое другое, сказал Алексей Ломия. Он сообщил, что расследование экономических преступлений связано с дополнительным проведением сложных экспертиз, которые в Абхазии не проводятся. «Нам приходится обращаться за помощью к российским коллегам. У нас мало следственной практики. Практически такого рода дел в судах не было. Но это не повод не доводить резонансные уголовные дела до логического завершения. И виновные лица должны предстать перед судом», приводит слова Алексея Ломия газета «Республика Абхазия». Нужная газета продолжает освещать ситуацию вокруг торгового комплекса «Континент». На восьмой день пятеро сотрудников «Континента» прекратили голодовку и обратились к президенту Раулю Хаджиба и главе администрации Гагарского района Беслану Барциц. Участники голодовки объяснили, почему освободили гендиректора предприятия Игоря Варова от обещания подписать договор субаренды. Ранее и неоднократно президентом и главой администрации Гагарского района сотрудникам торгового комплекса «Континент» было обещано, что в случае, если наш генеральный директор Игорь Варов согласится подписать договор субаренды со стоимостью аренды 500 тысяч рублей в месяц, то учредители «Чамба» должны будут выйти из состава учредителей нашего предприятия, подарив обществу свои доли, и больше никто из сотрудников предприятия лиц по фамилии «Чамба» никогда не увидит, говорится в обращении. Игорь Варов согласился подписать договор именно на указанных условиях. Однако в период голодовки сотрудникам торгового комплекса «Континент» стало известно, что учредители «Чамба» не собираются покидать предприятие. Сотрудникам торгового комплекса «Континент» ответил глава администрации Гагарского района. Он подчеркнул, что все предложения и замечания к проекту договора субаренды, представленные Игорем Варовым, в полном объеме были отражены в нем. Однако, несмотря на достигнутые договоренности и намеченную дату подписания, соучредитель СП «Континент-М» в одностороннем порядке отказался от подписания документа субаренды, говорится в сообщении администрации. Редактор «Нужной газеты» Изида Чаня считает, что спорный объект должен отойти администрации района, которая уже открыто и прозрачно, на внятных конкурсных условиях, передаст объект в аренду. Есть и второй, на ее взгляд, более удачный вариант передачи объекта в долгосрочную аренду всему коллективу. Проблема «Континента» выходит за рамки частного конфликта учредителей. Это уменьшенная калька с нашей страны. Сумеет власть решить эту малую проблему правильно, значит, задаст правильный вектор для дальнейшего развития страны. Она нет, и страны нет, пишет Изида Чаня. Главный художник столицы Тимур Кайтан считает, что необходимо внимательнее отнестись к установке рекламных щитов и баннеров в парках и скверах. По его словам, такого рода строения нарушают архитектурно-садовый ансамбль. Газета «Аква Сухум» сообщает, что состоялось заседание градостроительного совета при главном архитекторе города Сухум. Члены совета планируют обязать всех новых застройщиков создавать удобную среду для людей с инвалидностью. Издание уточняет, что временное сезонное размещение летних кафе на городских тротуарах не должно мешать движению пешеходов. Поэтому они приняли решение соблюдать отступ 2,25 метра от выступающих частей кафе. Также они считают, что необходимо соблюдать стилистику и колористику зданий, которым пристраивается временное строение. По решению градостроительного совета все новые застройщики и заказчики обязаны будут на первых этажах проектируемых зданий размещать объекты торгового, социально-культурного и иного обслуживающего назначения. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, почти 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с делегацией сегодня, 9 апреля, отправляется с официальным визитом в Ватикан. По информации пресс-службы главы государства, в рамках визита Георгий Маргвелашвили встретится с папой Римским Франциском, сообщает ИА Регнум. Запланирована встреча с представителями государственного секретариата Святого Престола, а также рабочий обед с аккредитованными в Ватикане послами. Вместе с президентом Ватикан посетит первая леди Мака Чичуа. Президент и его супруга примут участие в культурных мероприятиях и посетят музей Ватикана. Визит грузинской делегации продлится 2 дня. Министр обороны Грузии Минди Джиналидзе сегодня, 9 апреля, рассказал о результатах реорганизации военной полиции. Ранее в СМИ появилась информация о увольнениях военных полицейских. Осуществлена реорганизация военной полиции, в частности, упразднены патрульные подразделения. Созданы 2 батальона патрульной полиции, один в Западной Грузии, другой в Восточной. У них будет постоянное место дислокации и план собственных тренировок и выполнения, цитирует министра Грузия онлайн. По его словам, поскольку во время боевых действий военная полиция должна выполнять боевые задачи, в мирное время будут проводиться их тренировки и учения с тем, чтобы, если наступит время боевых действий, они успешно выполнили поставленные задачи. Говоря о личном составе военной полиции, Джиналидзе заверил, что у всех сотрудников, которые до того работали в военной полиции, будет возможность пройти квалификационные требования и продолжить службу. В Сухуми задержан руководитель Южной строительной компании Вадим Матуа. Прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия обвиняет предпринимателя в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает общественно-информационный портал АИАИРА. В отношении руководителя ЮСК возбуждено уже несколько уголовных дел. В период нахождения в должности главы Республики Александра Анкваба компания вела большую часть строительных проектов по реабилитации социальной инфраструктуры за счет средств российской финансовой помощи. В связи с праздником Воскресения Христова в Южной Осетии заработает упрощенный так называемый визовый режим. Желающим попасть на территорию самопровозглашенной республики не будут нужны специальные пропуска, сообщает портал «Грузия онлайн». По информации КГБ РЮ, упрощенный режим будет действовать только 12 апреля. В остальные дни для пересечения де-факто границы вновь нужны будут специальные документы. 12 апреля местное население и гости смогут свободно пойти в церковь, посетить родственников, кладбища и находящиеся в пограничной зоне Цхинвали, Знаури и Ахалгори.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров с узкой специализацией. При этом более трети безработных – лица с высшим образованием. Такие данные содержатся в последнем исследовании рынка труда, проведенного бизнес-школой университета Ильи. По словам экспертов, причины низкой квалификации работников кроются в изъянах образовательной системы. Доля школе среднеспециального образования крайне низка. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Исследование бизнес-школы университета Ильи охватывает первый квартал нынешнего года. На основе подсчета вакансий, опубликованных в этот период, был определен список самых востребованных профессий. Наибольший спрос на менеджеров продаж – 18,5%. За ними следуют технические специалисты – 13,2%, врачи – 9,7%, торговые агенты – 8%, работники сферы IT – 7,5%. Турагенты 3,5%, инженеры 1%. Если говорить о распределении по сферам деятельности, то наибольшая потребность в кадрах сегодня наблюдается в банковском секторе, торговле, медицине и туристическом бизнесе. Больше всех вакансий в Тбилиси – 77%. Самым высокооплачиваемым сектором является финансовая отрасль и госуправление. Самые низкие зарплаты в сфере образования. Из общего количества безработных 35% – лица с высшим образованием. Эксперт по статистике Иосиф Арчуадзе говорит, что высокий процент безработных с высшим образованием обусловлен несколькими факторами.
В начале 90-х произошел крен в сторону повышения статуса учебных заведений без улучшения качества образования. В результате все техникумы в одночасье превратились в высшие учебные заведения, а количество профессиональных технических училищ свелось к нулю. Дело дошло до того, что даже провинциальные городки обзавелись своими вузами. Если в советское время на каждые 100 выпускников вузов приходилось 60 выпускников со специальным техническим образованием, то теперь их доля снизилась до критически низкого уровня. Дело дошло до того, что пару лет назад при строительстве газопровода корпорация BP была вынуждена приглашать сварщиков из Пакистана, так как в Грузии таких кадров не нашлось.
Говорит Иосиф Арчвадзе. Эксперт по рынку труда и трудоустройству Анна Диакунидзе тоже говорит об дисбалансе, сложившемся на рынке труда.
Результаты исследований демонстрируют тенденцию дефицита кадров со специальным образованием на рынке труда. В это же время большинство выпускников вузов являются безработными. Такая ситуация характерна для всего постсоветского пространства и основана на традициях советского периода, когда высшее образование являлось гарантией престижа и достатка, а среднее – уделом неудачников. Теперь спрос на рынке направлен в сторону работников узких специальностей, а не юристов или инженеров. Совсем другая картина в странах Европы, где выбором большинства молодежи является именно специальное образование, что помогает им в быстром трудоустройстве.
Говорит эксперт. По последним данным рейтинга мировой конкурентоспособности, 20% опрошенных бизнесменов главной преградой для развития бизнеса в Грузии назвали низкую квалификацию персонала. По словам Иосифа Арчвадзе, усугубляет ситуацию и массовая утечка мозгов в США и страны ЕС, где оклад квалифицированных кадров выше в 5-10 раз. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Темой сегодняшнего материала нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария стали фальшивые ноты, которые ему часто приходится слышать в речах политиков и грузинских, и абхазских.
Думаю, всем нам доводилось улавливать фальшивые ноты пении в кавычках политиков, деятелей литературы и искусства и так далее. Когда так и хочется воскликнуть знаменитое «не верю». Вот свежее впечатление из области политики. На прошлой неделе в грузинском обществе и так и сяк, в зависимости от внутриполитических предпочтений комментаторов, обсуждали выступление президента Георгия Маргвелашвили с ежегодным докладом в парламенте страны. Но никто из комментаторов, по моим впечатлениям, не обратил внимания на следующий пассаж из этого доклада, когда Маргвелашвили заговорил об углублении и усилении политики непризнания Абхазии и Южной Осетии. Тут же однозначно следует сказать, непризнание не имеет целью изоляцию жителей оккупированных территорий. Конец цитаты. Ух ты, как интересно. Мне бы очень хотелось встретиться с господином Маргвелашвили Саакашвили и попросить его растолковать свою оригинальную мысль. То есть, когда МИД Грузии пытался всячески воспрепятствовать выступлению госансамбля танца Абхазии «Шаратын» в южнокорейском Сеуле, это не было попыткой изоляции Абхазии и абхазов. А когда позже грузинская дипломатия так и не дала детскому танцевальному ансамблю «Абаза» возможности принять участие в международном конкурсе в Турции, а все палки в колеса, которые вставляла грузинская сторона в последние месяцы, пытаясь не допустить участия представителей Абхазии в международных выставках в Германии, Турции, Сербии, а уголовное преследование иностранцев, имевших неосторожность заехать в Абхазию или Южную Осетию, без разрешения тбилисских властей. Хорошо представляю себе, впрочем, тот поток словоблудия, с помощью которого меня попытаются убедить, что это не изоляция, а, ну, не знаю, что-нибудь, наверное, придумают. Да, да, все понятно, у каждого из наших обществ свой национальный проект. И ни один современный грузинский руководитель в здравом уме и твердой памяти не будет декларировать нечто, что намекало бы на возможность признания независимости отколовшихся территорий. Но при этом зачем надо было обязательно сморозить явную алогичность? Наблюдая современную абхазскую политическую действительность, я тоже частенько слышу фальшивые ноты. Но понятно, что приход к власти новой политической команды в наших условиях еще не шибко развитой демократии предполагает расстановку тех руководящих кадров в государственных СМИ, которые обеспечивали бы трансляцию идей, которые власть хочет продвинуть в народ. Не вчера мы родились и понимаем, что так было и будет в обозримом будущем впредь. Мне, правда, в прошлом ноябре показалось перебором смена руководства ГИА «Абснепресс», повлекшая за собой скандальный уход с работы всего творческого коллектива агентства. Ведь тот прежний коллектив умудрялся устраивать раньше разные властные команды, ибо просто освещал происходившие события, поскольку хроникерам не нужно давать никаких собственных оценок. Теперь понимаю, что новый «Абснепресс» зато не нервирует никого из властной команды помещением заявлений оппозиции. Если такое случалось, то эти заявления бывали сильно причесаны до искажения их смысла. Хотя нынче же есть и другие возможности донести альтернативные мнения до масс, начиная с частного агентства «Абхазия Информ» и вплоть на худой конец до Фейсбука. Так что все эти усилия по правильному информированию населения кажутся мне несколько наивными. Но что меня при всем этом действительно коробит, так это заверение. У нас, мол, не будет закрытых тем, будут представлены разные точки зрения. Ну, кто тянет за язык? Ведь не маленькие же мы дети. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И пришло время для нашей рубрики «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В среду закончилась первая фаза судебного процесса над Джохаром Царнаевым. Присяжные признали его виновным по всем 30 пунктам обвинения. На втором этапе разбирательства, который, видимо, начнется уже на следующей неделе, жюри определит виновному меру наказания – смертная казнь или пожизненное тюремное заключение, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В теракте, который произошел 15 апреля 2013 года на финише бостонского марафона, погибли 3 человека, среди них 8-летний мальчик. Обвинение показало присяжным фотографии страшных ранений, от которых он скончался. Его младшей сестре оторвало ногу. В общей сложности 17 человек лишились конечностей, 240 получили ранения разной степени тяжести, в том числе такие, которые нанесли стойкий вред их здоровью. Старший из братьев Царнаевых, Тамерлан, взорвал первую бомбу, убившую одного человека. Взрывное устройство, которое привел в действие Джохар, стоило жизни двум другим. Никто из родных Царнаева не приехал ни на слушание, ни на оглашение вердикта. В среду зал суда был заполнен лицами, пострадавшими в теракте, и их родственниками, многие из которых были вызваны обвинением в качестве свидетелей. Царнаев, пока судья зачитывал приговор, стоял, плотно обхватив себя руками. В столь возбужденном состоянии его за время суда видели впервые. Еще на старте процесса адвокаты признали участие своего подзащитного в организации и исполнении теракта, так что первая фаза разбирательства, связанная с установлением вины или невиновности, была, по сути, формальностью. Защита делает ставку на вторую фазу – определение меры наказания. На начальном этапе адвокаты вызвали только 4 свидетелей и опрашивали их 5 часов. У обвинения было 92 свидетеля, и их показания заняли 15 дней. Заключительная стадия процесса обещает быть куда более состязательной, и защита сделает все, чтобы доказать, что вдохновителем злодеяния и его движущей силой был старший Царнаев, что он манипулировал младшим братом и вложил в неокрепшее сознание Джохара идеи радикального ислама, склоняя его к мести Америки за войны, которые она вела в мусульманских странах. Адвокаты будут убеждать присяжных сохранить жизнь Джохара с помощью доводов, что его психика была травмирована трагической судьбой родного чеченского народа, а также разводом родителей. Главный аргумент, впрочем, будет строиться на том, что без Тамерлана злодейская акция никогда бы не состоялась. Обвинение со своей стороны будет доказывать жюри, что Джохар был активным, сознательным и полноправным соучастником деяния, имевшего целью устрашения Америки, и занимался приготовлениями к нему, даже когда старшего брата рядом не было. Председательствующий судья Джордж Атул планирует уже в начале следующей недели приступить к заключительной стадии слушаний. Профессор права университета Сиракуз Тара Гельфман поделилась с «Радио Свободу» своими впечатлениями от процесса Царнаева. «Очень тонкая стратегия, выстроенная защитой. Вот что на сегодня поразило меня больше всего. Уже во вступительном слове адвокат Царнаева Джуди Кларк, профессионал самого высокого калибра, признала участие своего подзащитного в преступлении. В заключительном слове она сначала попросила присяжных не проявлять снисхождения к виновному и осудить его за смерть и страдания и разрушения, которые он причинил, но поспешила добавить: «Надеюсь, вы сохраните беспристрастность и на завершающей стадии слушания». Столь суровому защитнику, честному и объективному, присяжные должны испытывать доверие, когда она будет доказывать, что без старшего брата Тамерлана теракт никогда бы не материализовался. Джуди Кларк и ее помощники работают за гроши. Они люди идеи, принципиальные противники смертной казни, и сделают все, что в их силах, чтобы спасти жизнь Царнаеву. Присяжные совещались 11,5 часов, прежде чем вынести вердикт. Долго это или нет? Совсем недолго, учитывая, что им надо было разобраться в 30 пунктах обвинения. Они попросили у судьи разъяснения по 2 деталям, и оба запроса были абсолютно разумные. Первый касался того, был ли подсудимый участником сговора во всех преступных деяниях, совершенных после теракта или только в части самого теракта. А второй был призван прояснить различия в терминах «соучастник» и «пособник». Этот вопрос, кстати, задают профессорам все студенты-первокурсники юридических факультетов. Как бы ни закончился процесс Царнаева, говорит Тара Гельфман, комментаторы еще долго будут обсуждать вопрос о том, почему прокуратура решила инкриминировать ему не терроризм, а довольно-таки экзотичное обвинение в применении оружия массового поражения. Ведь братья могли вместо самодельных бомб использовать скорострельное автоматическое оружие и убить больше людей. Сводилось ли все к тому, что применение оружия массового поражения было доказать легко, а связи с террористическими сетями – сложно? Процесс Царнаева не снял с повестки проблемы того, где Америке следует судить террористов – в судах общей юрисдикции или посредством военных трибуналов. И надо ли их судить вообще, или лучше держать как незаконных комбатантов в тюрьмах до завершения войны с террором, по аналогии с обычными военнопленными? И если для этого Конгрессу надобно не просто де-факто, а де-юре объявить войну Аль-Каиде, Исламскому государству и им подобным организациям, то почему он этого не делает? Американское право, заключила профессор университета Сиракуз, не поспевает за вызовами борьбы с террором.
Рассказывал Евгений Аронов.
Рубрика «Панорама».
Руководство общественного телевидения в Латвии и Эстонии обдумывает создание телеканала на русском языке под единым названием и брендом и с национальным финансированием. Член правления общественного телерадиовещания Эстонии Айнар Руусар и директор латвийского телевидения Ивар Белте уже провели несколько встреч, на которых обсуждали различные аспекты сотрудничества. К созданию нового СМИ могут привлечь российских журналистов, обосновавшихся в Прибалтике. Кавказе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
Эстонцы продвинулись в этом деле дальше латыши. Русский канал уже получил госфинансирование 4 миллиона евро в год. Выход в эфир назначен на конец сентября этого года. Член правления общественного телерадиовещания Эстонии Айна Руссер видит миссию канала в том числе в продвижении эстонской мягкой силы за рубежом.
Телеканал это слишком узкое понятие. В современном мире это значит, конечно, того, что весь контент возможно посмотреть прямо и после этого в интернете. Как возможно без геоблока, значит, с Москвы до Майами, с Екатеринбурга до Иерусалима. Это общий канал, где только маленькая часть новостей политики. Мое очень личное мнение то, что меньше Путина, больше жизни. Это никакой канал пропаганда или контрпропаганда. Это канал общего интереса, где мы постараемся показывать тот контент, который невозможно на русском языке получать нигде в мире. В первую очередь местный контент. Как живется в Эстонии? Что это значит, что мы живем в Европейском Союзе? Мы рассчитывали так, что мы можем сами производить около 20 часов собственный контент в неделю. Ежедневно утренняя программа в прямом эфире, передача «Infotainment» в стиле вечером, каждый день в прямом эфире. И еще какие-то культурные, общеполитические ток-шоу, развлекательные программы и так далее. Плюс, конечно, новости на русском языке каждый день. И в воскресенье вечером новостная программа «Итоги». Но остальной контент мы будем покупать и, если надо, перевести на русский язык.
Вы собираетесь сотрудничать с латвийским телевидением?
Мы договорились о том, что мы можем делать какие-то общие покупки контента, сотрудничествовать в области переводок и, конечно, в области исследования аудитории. Того, что происходит в городе Нарве, в Тарту, в Таллине, в Эстонии, в Европейском Союзе, в целом, об этом не очень много говорят на русском языке. Свободной русской медии в мире не так уж много.
Латвийский проект еще не утвержден и деньги на него не выделены, но работа над концепцией уже идет. Финансирование потребуется примерно в тех же объемах, что и на эстонский проект. Треть эфирного времени займут передачи собственного или совместного производства, остальное придется покупать. Председатель правления латвийского телевидения Ивар Белте считает, что наличие договоренности с эстонскими коллегами – это уже большой успех.
Ни одна Латвия имеет некий дефицит коммуникации на русском языке. Это ошибка, которая была сделана лет 20 назад. Это не как бы, ну, такая уникальная новая ситуация, но она заострилась российско-украинским конфликтом, когда мы почувствовали, что действительно внутренние коммуникации с обществом, ну, не все у нас в порядке.
Где вы предполагаете покупать и какой контент?
Те же самые российские производители. Есть такие, которые с нами, скорее всего, не будут сотрудничать по всем известным причинам. Есть такие, которые уже сейчас посылают каталог, и мы смотрим. Я бы, наверное, хотел ориентироваться больше на европейский контент. Многие западные страны Европы предлагают реально серьезные, дорогие сериалы нам помощь. Есть производство в той же самой Украине, которое сейчас, ну, чуть-чуть приостановилось. Если будут деньги, скажем, и будут поставлены цели, очень хорошо могли бы посотрудничать с украинскими киношниками.
С «Дождем» вы намерены сотрудничать?
Они интересуются у нас. У них сейчас меняется вот такой подход к новостным делам, которые нам кажутся очень симпатичным. Я, наверное, с удовольствием бы провел пару дней в «Дожде», посмотрел, как они это делают, потому что они со своими финансами, которые есть, работают реально круто.
Как вы думаете, какое число ваших потенциальных зрителей смотрят, скажем, Первый канал, там «Россия-24»?
Да, есть позиции Кремля. Я считаю, что если мы будем исходить из целей создания некой контрпропаганды тому, что сейчас создается или что есть на этой территории, то нет смысла тратить эти деньги. Тогда лучше давайте конфетки купим на всех и разделим. И не делаем этот канал. Не будет смысла. Его никто не будет смотреть. Мы видим 5 пунктов, по которым мы можем сотрудничать с эстонцами. Первое – это общее название и брендинг, потому что ценности, как демократия, как свобода слова, будут являться основными и для эстонцев, и для нас – Это значит, что мы можем идти с одним единым названием. Мы могли бы и с позиционированием, маркетинг, скажем, выстраивать вместе. Третье, все, что касается закупок, мы можем производить контент вместе, и мы можем и делать совместное обучение. Это тоже очень важный вопрос, потому что у нас с кадрами в плане журналистики в обоих странах есть некие проблемы.
Где вы будете брать русских журналистов на ТВ?
Частично будем обучать. У нас есть база здесь. Еще дополнительный ресурс – это волна, как ее сами россияне называют, мягкой эмиграцией. Многие здесь из журналистов и из телевизионщиков имеют какую-то свою недвижимость и дают такие сигналы, что они были бы рады участвовать вот в создании такого канала. Были контакты не лично со мной, вот с тусовкой НТВ, вот мои люди встречались, мы знаем, о ком речь. Есть некая тусовка дождя на случай, если происходят какие-то заостренные моменты, то из мягкой вот этой миграции превратится в жесткую. Это абсолютные профессионалы. Деньги еще где-то найдутся.
В латвийском обществе тем временем идут споры о том, не опоздает ли Латвия с созданием телеканала. Обращаться к русскоязычной публике нужно уже сейчас. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали рубрику «Панорама». И в завершение программы материал на культурную тему из Абхазии. Министерство культуры самопровозглашенной республики под патронажем президента Рауля Хаджимба провели сегодня первый международный фестиваль культуры Фазиля Искандера. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми в Абхазском драматическом театре прошел первый международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». В его программе выставка графических работ шведской художницы Мадлен Рук, выставка книг Фазиля Искандера и показ художественного фильма «Расстанемся, пока хорошие». На выставке Мадлен Рук представлены 34 сканированные и распечатанные копии иллюстраций книги Фазиля Искандера «Сандру Ичигема», которая была переведена на шведский язык и издана в Швеции в 1983 году. На книжной выставке можно увидеть 74 книги Фазиля Искандера, изданные в разных странах мира на 15 языках. Фильм «Расстанемся, пока хорошие» был снят по рассказу Фазиля Искандера «Дудка старого Хасана», известным российским кинорежиссером Владимиром Мотылем. Фестиваль был организован Министерством культуры Абхазии. Он проходит под патронажем президента Рауля Хаджимба. Кураторы проекта – абхазский художник Алексей Шервашидзе Чачба, а также директор Московской галереи Шазина и доверенное лицо Фазиля Искандера Шазина Агарба. Почетный гость фестиваля – дочь Фазиля Абдуловича Марина Искандер. Темой первого фестиваля объявлена полнометражная экранизация повести Фазиля Искандера «Софичка», которую будут осуществлять выпускники творческой мастерской известного российского кинорежиссера Александра Сакурова в Нальчике Кантимир Балагов и Кира Коваленко. Съемки планируются в Абхазии. На протяжении последних двух недель в Сухуми проходит кастинг среди профессиональных и непрофессиональных актеров. Фильм должен быть завершен весной следующего года. Организаторы и гости фестиваля на пресс-конференции ответили на вопросы журналистов. В частности, Александр Сакуров сказал:
«Это сам человек внутри его мастерской, самих наших студентов, молодых людей, которые читали, разговаривали, обсуждали. Многим из нас кажется, что вот этот особенный уклад жизни народов, живущих вот в этой части земли, наверное, никто, как Искандер, не смог художественно как-то освоить. Это такая своеобразная вершина, без всякого сомнения. Поэтому, естественно, мы обратили внимание на это. Фильм финансируется Министерством культуры Российской Федерации. Мы предполагаем, что в сентябре мы приступим к съемкам. Мы здесь ищем исполнителей всех ролей, потому что, конечно, мы опираемся на национальное своеобразие, на национальное внутреннее содержание. Мы этот сюжет, это произведение не отрываем от жизни и настроения абхазского народа».
Министр министр культуры Эльвира Арсалия рассказала о том, что цель фестиваля – привлечь внимание людей, особенно молодых, к творчеству Фазиля Искандера, пропагандировать его, служить мостом между Россией и Абхазией, между Фазилем Искандером и его читателями. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.